Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы начинаем наш очередной виртуальный урок. Перед нами тема «Мир исправления» или «Мир ацилут». Я тут за несколько минут попытался нарисовать общую диаграмму, и мы по ней пройдемся. Не пугайтесь, она не такая страшная. Я сейчас попытаюсь по ней пройтись, и вам станет ясно, в чем вообще заключается вся эта схема. Мы уже о ней не раз говорили. Сегодня поговорим еще раз. Главное, чтобы вы меня спрашивали на каждом этапе, который я буду говорить, задавайте вопросы, просто бросайте Павлу, он тут находится рядом со мной, и будет с удовольствием, значит, мне передавать ваши вопросы. Сначала вопросы по схеме, мы немножко пройдем нашу тему, а потом вопросы вообще любые по всем нашим проблемам. Я жду и готов отвечать. Значит, мы с вами говорим о том, что Малхут мира бесконечности, она начинает получать свет с полной отдачей для того, чтобы в конечном итоге достичь полного подобия свету. То есть наше желание, мы с вами практически здесь видим все наши поступки до того, как наше огромное общее желание разбилось на части. Здесь происходит затем его разбиение и соединение в одно единое желание снова. Таким образом, мы проходим все эти стадии сотворения нашего полного совершенного состояния. Как это получается? Мы с вами говорили, давайте перейдем на следующую картинку. Мы с вами говорили о том, что вначале свет создает желание. То есть существует один единственный свет, снова вернемся к тому же, и он создает желание, желание получить, ЖП, желание получить, получить наслаждение, наслаждение этим светом, и наполняется этим светом, наполняется им. Когда он наполняется этим светом, то он начинает ощущать, что он получающий, а не отдающий, желает быть подобным свету, потому что свет выше его. И поэтому он сразу же понимает, что то, что надо сделать, это отказаться от того желания, которое в нем есть. Не ощущать его, не пытаться работать с ним. Ему это легко, потому что желание у него личное, оно создано заранее, изначально, и поэтому ему очень легко от этого отказаться. Он желает исторгнуть свет, этот сосуд, это желание. Но когда он его исторгает, остается один наедине со своим желанием, он начинает понимать, что этим он ничего не достиг, потому как он этим не отдает, а только опустошил себя. Значит, для того, чтобы действительно отдать свету и быть подобным свету, так вызывается в нем его желание, он понимает, что для этого он должен начинать получать. Вот как получать, чтобы быть равным свету? Это он и пытается сейчас сделать. Значит, как? Он создает следующий свой уровень. Буду получать. Вот что он решает. Но получать ради отдачи. И вот тут происходит получение ради отдачи. Когда это получение ради отдачи происходит в нем, он начинает ощущать снова себя несовершенным. В чем несовершенным? А в том, что это получение ради отдачи, оно исходит не из него. Это все согласно его предыдущему желанию, которое создано светом. То есть, вот это желание создано светом, номер один. И на это же желание он отказался получать, номер два. А сейчас он получает в него ради отдачи номер три. То есть третья часть, третья стадия творения, она практически представляет собой сумму двух предыдущих. И ничего в этом, в общем-то, нового нет. То есть от него, от самого, от этого желания не исходит ничего личного. И поэтому нельзя сказать, что при этом он находится в отдаче. Но что ему это позволяет в третьей стадии? Позволяет ощутить, а что значит быть как свет? И тогда он решает, я желаю полностью наполниться светом. И поэтому вместо этой стадии третьей возникает последняя, четвертая стадия, огромное желание и получать свет и быть на уровне света. Вот эта четвертая стадия, она называется совершенной, совершенным желанием, огромным желанием насладиться, малхут. И здесь, в этом желании, он остается, наше творение. Ощущая себя в этом состоянии, он видит, насколько он полностью противоположен свету сейчас. Потому что желание у него уже свое личное, и наполнение свое личное, и намерение свое личное. То есть он ощущает свою абсолютную противоположность тому свету, который его создал. Огромная вот эта противоположность, которая в нем здесь проявляется, она приводит его к состоянию, когда он желает полностью опустошиться. Он опустошается полностью, исторгает из себя абсолютно весь свет, все, что его наполняет, и остается пустым. Такое состояние называется цимцум алеф, первое сокращение. Оставаясь пустым, он видит, что при этом ничего не достиг. То есть в нем образовалась пустота, причем пустота осознанная. Когда он начинает понимать, что, в общем-то, он противоположен свету, но как достичь его полного подобия, потому что это, в принципе, то, что двигало его, начиная с первой стадии. Еще в первой стадии он ощутил, что он желает быть подобным свету, и сейчас он начинает только понимать, насколько он ему противоположен. То есть еще большее подобие свету ощущается им как что недостигаемое выше его. И вот он начинает при этом теперь думать, как это можно сделать, и переходит к следующему состоянию. Он думает так: если я получаю свет, и получение этого света будет только в том случае, если я ему отдаю. То есть приходит свет, я его отталкиваю. А затем решаю, сколько я могу принять ради того, чтобы насладить его. Допустим, как сидя у хозяина в гостях, я, видя перед собой огромное количество совершенных угощений, для меня таких важных и таких желаемых, я все-таки делаю на себя цимцум. Вот это вот условие отталкивания, это соблюдение условия цимцумалев. А затем думаю, как же я все-таки сделаю так, чтобы получить ради него. И после того, как я делаю расчет, я получаю ради него какую-то часть. Я немного могу получить в себя, но, допустим, какую-то часть я получаю. И вот это вот получение, оно точное подобие мое хозяину, Творцу. То есть в этой части мы с ним, с Творцом, совершенно равны. Потому что здесь я получаю ради него, и в этой части мы с ним сливаемся вместе. Я для него, и он для меня. То есть взаимно получаем и взаимно отдаем. В этой части мы вместе. Здесь существует так называемое состояние двикут, состояние склеивание, соединение, единение внутреннего. А в этой части, которая остается пустой, она хотя и остается пустой, эта часть, но она все-таки пустая относительно, потому что у меня нет больше сил. Я не получил больше сил для того, чтобы быть и в этой части соединенным, объединенным со светом, с Творцом. И поэтому все равно это, хотя я и не полностью могу выполнить свое действие, но вот эта пустота, которая у меня здесь есть, пустота, она ни в коем случае не говорит о том, что я не желаю быть в единении с Творцом. А говорит только о том, что мне не хватает этих сил. Как же можно мне эти силы в себя вобрать? И таким образом он строит следующее, в принципе, решение. Давай-ка посмотрим, как мы можем это сделать. И происходит тогда следующее решение. Если я, он думает, вот выражу себя таким образом, буду вот таким вот желанием, то есть все вот это желание, которое у нас здесь есть, оно практически, выстроим его как по прямой линии. Здесь у нас существует голова, в которой мы решаем, сколько принять света, сколько отразить света, что можно с ним сделать еще, как можно с ним работать. Вычислим, что я могу принять какую-то его часть, и я здесь принимаю. То есть вот эта часть, где я принимаю свет, вот она. Так? Это вообще зачеркнем. Головная часть, вот она. И пустая часть, пустота, вот она. Значит, принял определенную порцию света, и определенную у меня еще осталось. Только, то есть, то, что у меня здесь есть. Вот эта головная часть называется рожь. Это тох, там, где я принимаю, внутри себя. И там, где я не могу принять, называется сов. Там, где я решаю принять свет, называется п, рот. Там, где я не могу больше принимать свет, называется табур, пуп. И там, где я уже заканчиваю полностью свое желание, оно у меня полностью истечается, называется сиюм, окончание. Вот таким образом я принимаю свет. Значит, я решил в голове, сколько принять света. Вот у меня головная часть. Я, извиняюсь, это неверно. Я решил, сколько принять света. Я затем себя наполнил светом, насколько мог. И насколько не смог, вот у меня осталась эта часть, не заполненная светом. Извиняюсь, не тот свет. Вот у меня этот цвет, не заполненная светом часть. А теперь у меня вопрос только стоит один в том, как бы мне вот эту часть, незаполненную светом, заполнить. Если я ее заполню светом с намерением ради Творца, ради Хозяина, то я таким образом полностью подоблюсь Ему и выполню программу творения. То есть практически тогда созданное Творцом желание, оно станет полностью равным Ему, достигнет того же совершенства и того же статуса. Как это сделалось? И вот сейчас мы с вами переходим уже к действию. Каким образом решается эта проблема? Вот она здесь у нас на нашем графике. Значит, первое получение света, которое называется Гальгальта, оно у нас вот здесь вот происходит, получение света. И его решение... Это от П до табур, до общего табура, и конец сиюм. Значит, вот эта часть остается пустой. Пусто. Как ее заполнить, мы потом разберем. Это первый порцов. Когда он истощает свое намерение, тогда образуется, рождается из него... Второй парцуф, который действует таким же образом. То есть поднимается экран на следующий уровень, более низкий. Уже решимот не 4-4, как были в первый раз, а 4-3. И происходит такое же получение света. Вот оно здесь. Если парцуф первый, это парцуф кетер, гальгальта, то парцуф второй, это парцуф хухма. Аб, так называемый. Аб. И тоже с ним происходит самое. Он тоже истощается. Не может больше получить, чем получил. И следующий парцуф из него рождается, который называется Саг. Вот этот парцуф Саг, он для нас очень важен. Саг. Или парцуф Бина. Он для нас очень важен, потому что он и помогает нам, этот парцуф Бина, помогает нам исправить, заполнить всю вот эту нижнюю часть, пустоту. И достичь целетворения. Как это можно сделать? Вот это то, что мы сейчас и увидим. Парцуф Саг, он идет на расчете 3-2. То есть 3 это ор, свет Хохма, а 2 это свет Хасадим, который в нем есть. В таком состоянии он не может спуститься ниже табура, вот в эту область, под ней. Потому что здесь нету намерения сильного получить свет ради Творца. И поэтому он распространяется только от П своего до своего окончания. И все. И начинает истончаться масах. Ли, миздахех, так называемый. Он истощается, масах. Но когда масах истощается, в нем образуется парцуф, который называется бет-бет. То есть некудот десак. Это такой парцуф, который состоит полностью из свойства сага, из свойства хасадим. И если он состоит только из свойства хасадим, то он может пройти вниз под табур и спуститься и наполнить светом хасадим вот эту пустоту. Когда он наполняет светом хасадим эту пустоту, то эти парцуфим, эти два распространения света, здесь пустота, а здесь свет, они как бы склеиваются вместе, объединяются вместе. И получается, что вот этот парцуф, саг, который спустился сюда, он получает желание номер 4 от этой пустоты. Это желание 4, оно воздействует на него так, что оно сокращает его. В нем поднимается его малхут в половину его парцуфа, в бину. И здесь образуется тоже пустота в этой нижней части парцуфа. И остается у нас только вот эта верхняя часть, называемая Гальгальтовейнаем. Только она остается рабочей. То есть только с этими желаниями можно работать на отдачу. А с этими желаниями, Ахаб, работать на отдачу нельзя. Но между тем парцуф снова истончается, поднимается в голову Сага, рожды Саг, в Никве Эйнаим. То есть Никве Эйнаим – это зрачки, дырочки, которые у нас находятся в глазах. Это та часть, которая именно видит, благодаря тому, что в ней находится пустота. Значит, там происходит зивук. На решимот, как вы видите, 2-1 цимцумбет. Это то, что осталось от этого парцуфа, от этой части. Эти решимот говорят о том, что можно распространиться теперь свету только вот в этой части парцуфа. И туда распространяется свет. Этот свет называется Олам Аникудим. Мир Никудим. Никуда – это точка. Значит, мир точек. Он распространяется здесь, и он так и остается. Но зато прибавляется к нему еще следующий парцуф, который возникает на четвертое вот это желание, которое таким образом пробралось сюда, вот, поднялось сюда, и возникает следующее. Следующий зивук Даака, который происходит на Решимо 4-3. То, что есть здесь внутри. И происходит распространение парцуфа тоже Улама Никудим в Гадлут. Причем этот парцуф нисходит под парса. В нем находится, как и в Малом Парцуфе, кетер. Это одна рожь. Вторая рожь – абвеима. И третья – зон. Но зон уже не маленький, как здесь, в предыдущем Парцуфе. А зон уже большие, они распространяются вниз. Вот это, начиная от абвеима и внизу, все это зон. Зон. И когда этот зон распространяется вниз, то здесь происходит, как мы знаем, швира, разбиение. Разбиение экрана. Разбился экран. И таким образом исчез мир Никудим, а Решимот от него же остались, и они поднимаются снова сюда. Но вместо 2-1 сейчас Решимот 1-0. Цимцумбет. И на него происходит зивук даака, только уже не в Никвейнаим, а на уровне, который называется Мецах. Мецах. Мецах – это лоб. То есть звук первый происходит в П. Это выходит парцов Гальгальта. Потом происходит звук в Хотем. Это нос, на уровне носа. В роже парцов, в голове парцова. Потом на уровне Озен. Это Саак. Выходит третий парцов. Потом в Никвейнаим, в зрачках глаз, и потом в Мецах. Вот пять таких парцуфим у нас выходит. И из парцуфа Нецах рождается у нас, из Мецах рождается у нас мир Ацилут. Ацилут. Это особый мир, который вообще определяет все, что будет происходить. Потому что здесь у нас произошло ведь разбиение. И нам на это, надо это разбиение обязательно исправить. Если мы исправим это разбиение, тогда мы практически с вами исправим все мироздание. Потому что свет уже распространился от мира бесконечности через парцуф Гальгальта, Апсак до Табура. Затем он распространился даже под Табуром, вот до сих пор, до Парсы, до этого места, которое, кстати говоря, мы не нарисовали, а оно называется Парса. Где нам нарисовать ее? Вот здесь. Парса. И теперь у нас остается вопрос только, как нам наполнить вот эту нижнюю часть, где произошло разбиение экрана. Так вот, мир Ацилут, он занимается этим вопросом. Как он им занимается? Он говорит о том, что нельзя ни в коем случае распространяться ниже Парсы. Потому что там уже экран разбился. Нам надо единственное, что сделать. Нам надо все вот эти вот желания разбившиеся, разбиенные, поднять выше Парсы, наверх. И если мы их поднимем вот сюда, в мир Ацилут, то мы их там наполним. А внизу там пусть и останется пустота. Зато все наши желания мы сможем наполнить. И таким образом достичь состояния полной отдачи. Это то, чем занимается мир Ацилут. И мы с вами сегодня к нему подошли. Как же этот мир Ацилут устроен? Грубо, схематически, потому что если мы возьмем 16 частей Талмуда и Сарасферот, это более 2000 страниц текста, то 1000 страниц текста занимает все предыдущие, все эти, как бы, миры. Вот до сих пор, если мы с вами будем говорить, вот до сих пор, то, что происходит. То есть мир Адам-Кадмон, мир Никудим, его большое, малое состояние, большое состояние, Катнут Вегадлут, все это изучается в первых 8 частях Талмуда и Сарасфера. То есть где-то в 2 томах. Всего лишь в 2 томах. А мир Ацилут изучается в 4 томах. Один только мир Ацилут. То есть это подавляющая часть нашего учения. Почему? Потому что мир Ацилут, он практически и производит исправление наших разбитых желаний, эгоистических желаний, производит их исправление, подъем в духовный мир из этого низшего состояния, и поэтому нам так важно его изучать. Так вот, мир Ацилут, как, грубо говоря, он получается? Его, его происхождение из мецах, дерош десак. То есть, как мы говорили, есть голова, парцуфа саг, бины, и из мецах, то есть из самой маленькой части этой головы, из лба, происходит на уровне, на самом таком светлом уровне этой головы решение, как можно создать мир Ацилут. И вот это решение затем притворяется в жизнь, вот здесь вот нисходит свет, и строит мир Ацилут. Первый парцуф мира Ацилут, вот этот вот, который сейчас я показываю, распространяется от Табура и до Сиюма, он называется Атик. Атик от слова «наэтак», отключенный от нас. Мы совершенно его не воспринимаем. Это парцуф настолько большой, настолько особенный, что он просто не попадает в наши ощущения. Следующий парцуф, который рождается от парцуфа Атика, Атик его рождает из себя, он называется, значит, у меня просто тут нету места, но, допустим, я нарисую Атик. Атик, Атик. Следующий парцуф называется Арих Ампин. Это Арих, это длинный. Это все слова взяты из арамейского языка. Потому что, как вы знаете, в Кабале используются 2 языка. Иврит и арамит. Это 2 родственных языка. Просто они абсолютно обратны друг другу. Значит, арамит используется для обозначения килим, желаний, сосудов. А иврит используется для обозначения света, как правило. Так вот, арихампин – это длинная хохма. Арих – длинный, и анпин – лицо, длинное лицо. Лицо означает хохма, там, где проявляется хохма у человека. Значит, и этот парцуф распространяется от П до Атик и до Парсы. Ниже Парсы не могут они распространиться. Ацилут берет на себя руководство только быть выше Парсы. Затем из П Атик, Арихампина – рождается следующий парцуф, который называется Аба в Има. Папа и мама. Так, отец и мать. Этот парцуф распространяется от Пед Атика до его Хазе, до груди. И следующий парцуф, который рождается от него, от парцуфа Аба в Има, называется Иш Суд. Это сокращение Исраэль Саба Ветвуна. Это тоже 2 парцуфа вместе спаренных, мужская и женская часть, как Аба Ваима, отец и мать, так и низшая их часть, называемая Исраэль Саба Твуна. Он распространяется от Хазе до Табур. Ари Хампина. Мы все измеряем относительно парцов Ари Хампин. И затем от него рождается парцов Зон. Зон. Который распространяется от табора Ари Хампина до парсы. Еще раз повторим. Значит, после того, как произошло разбиение сосудов, о котором мы с вами говорили, и Масах, и Решимот поднялись до Мецах Рождесак, вот у нас Рождесак. В Рождесак было Никвейнаим, зевук на уровне глаз, Никвейнаим, а это зевук еще более высокий, на уровне Мецах. И с него родился первый парцуф мира Ацилут, называемый Атик. И он распространился от Табора до Сиюма. Почему он мог распространиться так? Да потому что он вообще отключен от всех остальных парцуфим, он может распространяться где ему угодно. На него не действуют никакие законы, потому что он парцуф кетер. То есть всегда только отдает. А вот следующий парцуф Арихампин, который родился из Пэде Атик, он распространяется уже только от Пэде Атик и до парсы. До парсы. И этот парцуф, он основной в мире Ацилут. Он влияет на все исправление. Он командует вообще все, что будет происходить с нами и во всех остальных мирах. Парцуф Арихампин, из Пеш его, рожает парцуф, следующий называемый Абавыима. И этот парцуф Абавыима одевается на парцуф Арихампин от его П до Хазе. Абавыима рождают следующий более низший парцуф, который называется Ишсуд. И этот парцуф Ишсуд одевается на парцуф Арихампин, Михазе, Адатабур, его от груди до пупа. И затем он рожает парцуф Зон, который одевается тоже на парцуф Арихампин, от Табура и до Сиюма, и до окончания его. Вот таким образом выходит у нас... Раз, два, три, четыре, пять. Пять парцуфим, пять частей мира Ацилут. Все это называется мир Ацилут. А затем происходит очень интересная вещь. Происходит подъем, то есть происходит явление очень интересное. Нисходит свет. И этот свет поднимает мир Ацилут на две ступени вверх. Так что зонда Ацилут поднимается сначала в Ишсуд, а затем в Абавыима. На место Абавыима, вот где стоит Абавыима, где они находятся, туда поднимается зонда Ацилут. Поднимается сюда. Поднявшись в это место, зонда Ацилут становится по мощности таким же, как Абавыима. Потому что каждый, который поднимается на место высшего, становится как высший. И затем из этого состояния зонда Ацилут могут рожать, потому что Абавыима они могут порождать следующий парцуфим. И вот он порождает следующий парцуф от себя. Зонда Ацилут, которые здесь стоят, который называется Мир Брия. А затем Мир Яцира, а затем Мир Асия. Вот на этом состоянии все останавливается. Значит, мир Ацилут полностью. Давайте мы немножко его все-таки так исправим чуть-чуть. Значит, Атик мы нарисуем. Вот здесь обозначим Атик. А вот эти все пять парцуфим мы напишем как Ацилут. Ацилут. Так вот, здесь этот мир находится, Ацилут, во время своего подъема. То есть мы все пять парцуфим эти как бы собрали вместе, надевающиеся один на один. Вот это Атик, его голова, это Арихампин, это Абвима, это Ишсут, а это Зон. И вот так вот они здесь. Атик, Арихампин, Абвима, минуточку, у меня тут получилось лишнее. Надо исправить, чтобы у вас остался нормальный чертеж. Раз, два, три, четыре, пять, да. Атик. Арихампин. Аба Вима. Ишсуд. И Зон. Вот он, мир Ацилут в подъеме. Так? Поднялся сюда. А поднявшись туда, он поднялся. Вот мир Ацилут. Вот сюда. Он смог породить миры Брия и Цераасия. И это состояние называется состоянием рождения Адама. Вот к рождению Адама мы с вами подойдем уже в следующий раз. Мы с вами много раз будем повторять эту схему, пока она не будет перед вами более-менее умозрительно как-то представлена. Не важно, что вы не знаете ее частностей. Они постепенно будут накладываться. Главное, что вы поймете начало, середину, конец, общее течение творения. Значит, пока мы с вами до сегодняшнего дня изучили, просмотрели, прослушали немножко, каким образом Малхут мира бесконечности создалась, как она решила начать работать в подобии Творцу, Свету, как она смогла себя наполнить немножко в этой части, затем наполнить себя еще в кусочке, и внизу наполнить не смогла. И она понимает, что наполнить внизу себя не сможет, только если начнет поднимать свои эти разбитые желание наверх. Из этих разбитых желаний наверх мы и увидим, как создаются дальнейшие парцуфим. Но мы сейчас с вами пришли к очень интересному состоянию. Смотрите вообще, что произошло. Малхут мира бесконечности состоит из четырех частей. Да? Свет распространяется. Первая стадия, вторая, третья, четвертая. Вот эти все стадии, вот эти стадии называются первые девять сферот. Потому что третья часть состоит из шести. А последняя стадия – Малхут. Так? Она – это настоящее желание. А первые девять стадий – это свойства света. Что произошло с построениями всех этих миров? Смотрите. Произошла очень интересная штука. Малхут включилась в эти все девять сферот, и из них создались миры. Миры. А теперь Малхут сделает обратное. Девять сферот включится в Малхут, и из этого создастся Адам. И получается, что человек находится внутри свойств Творца. Он создается из эгоистических желаний, в которых вкраплены свойства Творца. А миры создаются из альтруистических желаний, в которых вкраплены свойства творения, свойства Малхут. И поэтому миры являются как бы фильтрами на распространение света. А Адам может через эти, благодаря этим фильтрам, существовать. То есть он как бы существует внутри миров. Сначала вот это вот миры, а внутри этих миров находится Адам. И в них есть подобие, потому что миры – это Малхут в 9 сферотах, а Адам – это 9 сферот в Малхут. И поэтому они могут взаимно между собой работать. А снаружи, снаружи существует огромный окружающий свет, бесконечный, который через эти миры воздействует на Адама и таким образом подгоняет Адама к тому, чтобы он полностью был исправлен в подобии этому высшему свету. То есть высший свет через миры воздействует на Адама, а Адам благодаря этому уже поднимается до свойств высшего света и сливаются вместе. Это и есть цель творения. Поэтому все миры созданы ради Адама. Адамом называется наша общая единая душа. О ее всех метаморфозах мы с вами уже будем говорить в следующий раз. Вопросы?
Технические?
Сначала технические, а потом лирические.
Угу. Вопрос такой. Что значит «Парцуф истощается»? Вопрос.
Истощается экран. Следующий.
Угу. Есть ли в совпарцуфа хасадим?
Вопрос, да.
Из Москвы.
В совпарцуфа есть хасадим.
Почему, Карен из Ростова-на-Дону, почему в совпарцуфа Гальгальтере шемот 4-3, а не 4-4?
Потому что издахех. Экран исчезает. Как над табором, так и под табором.
Группа из Москвы. Рож делает расчет в соответствии с решимо?
Да, и только относительно чего еще может сделать? Только в соответствии с тем, что у меня есть в записи, в генах, в информационных данных.
Вопрос из Румынии. Парцуф САК уже получил все в СОВ. Что значит, что значит наша работа?
Нет, Парцуф САК не все получил. Во-первых, Парцуф САК только может получить свет до Парсы, а под Парсой нет. Вот в этой части он ничего не может получить. Эта часть остается незаполненной. Так что не надо об этом даже говорить. САК ничего не сделал. Он не заполнил самую нижнюю, самую важную часть. Это все делает уже только Адам. Исправляет. Дальше.
Очень важно, если Атик доходит до Сиюма, то зачем что-то делать дальше? Почему говорится, что Атик — это Парцуф Цимцум Алиф?
Я специально так сказал, потому что у Атика здесь существуют такие Нецех и Год, его части, которые называются Дадей Бейма, соски животного, так называемые, которые подкармливают душу, души, которые здесь находятся, и таким образом дают возможность душам подняться наверх в мир Ацилут и исправить себя. Мы это будем изучать.
Вот похожий вопрос. Эрганат из Казахстана. Парцуф Атик — это подобие Парцуфа Гальгальты. Судя по тому, что оба доходят до Сиюма. Какая их,
да,
роль в нашем исправлении?
Мы с Гальгальтой не имеем никакой связи. И с Атиком тоже не имеем никакой связи. Для нас самый высший Парцуф — это Арихампин. Когда мы можем подняться к нему, это называется конец нашего исправления.
Адамас из Вильнюса. Как главный чертеж можно связать с принятием решения приезда на конгресс?
А вот здесь, вот между третьим и вторым парцуфом, находится решение. Ну, что он спрашивает? Ну, Как можно? Я могу сказать одно, что в принципе он прав. Любой вопрос в конечном итоге он находит решение в этом чертеже, который включает в себя всю схему мироздания, кроме Адама. Значит, когда мы вместе объединяемся, вот эти разбитые души, смотрите сюда, когда вот эти разбитые души, которые здесь есть, видите, разбиение экрана, разбитые души здесь, когда мы пытаемся объединиться, тогда мы поднимаемся в мир Ацилут, естественно, абсолютно, наше объединение вызывает наш подъем в мир Ацилут. И тогда получается, что мы вызываем этим на себя выше света исправления, которое существует выше парсы. Ниже парсы здесь, вот на этом месте, где эта желтая замазка, там мы ничего не получаем, ничего не можем получить. Единственное наше спасение – это подняться в мир Ацилут. А туда мы можем подняться, только если мы объединяемся. Поэтому приезд на Конгресс – он повод для того, чтобы подняться над парсой и начать чувствовать, что же такое высший мир.
Сергей из Владивостока. Вся эта последовательность, программа, состояние в схеме неизменна и заключена в решемот каждой точки общей души.
Да.
Это и есть путь к единству с Творцом.
Да. Дальше.
Сегодня много было непонятного, но когда же хоть чуть-чуть начнет проясняться общая картина?
А никогда. Когда вы начнете входить в эту систему, поверьте мне, я ее изучал много лет, и я человек, который привык заниматься, и для меня все эти схемы, чертежи и системы, это как, просто хлеб для голодного. Я с удовольствием их пожираю. Я люблю вообще систему, системный анализ, биокибернетика – это моя специальность. Но когда я начал изучать эту систему, она мне была... непонятно абсолютно, и очень много, огромное количество вопросов. Эти вопросы рассасываются только по мере того, как вы начинаете ощущать материал. А когда вы будете его изучать, не входя чувственно в этот материал, то вы ничего не поймете. Более того, даже если вы поймете что-то сегодня, у вас это улетучится завтра, потому что каждый раз вы меняетесь. И то, что вы запомнили вчера, сегодня этого уже не будет, потому что ваши желания меняются. Поэтому единственная возможность понять эту систему, понять, это значит постичь. А постигнуть это можно только совпадением свойств с этой системой. Поэтому вы должны думать не о том, как бы вобрать это в голову, в мозги, а как почувствовать это сердцем. Вот тогда это все войдет. Сердце понимает, а не голова. Дальше.
Таня из Москвы спрашивает, почему после парцуфа 4-3 не было парцуфа 3-3?
3-3, он находится, парцуфа, он находится вот здесь, вот. Правильный вопрос вообще девка задает. Вот здесь вот. 3-3. Это некудот де ап. 3-3. Дальше.
В общем,
все.
Лирические.
Тогда дальше, давай лирические, да, вопросы.
А, вот еще есть вопрос. В каких мирах Абия были совершены грехи Адама и Каина?
Подождите немножко. Что вы до грехов сразу хотите? Мы еще сумеем. Дальше.
Переход такой, конечно.
Неважно, но...
Если я ощущаю... Москва, Олеся. Если я ощущаю усталость от всего вокруг, от жизни, это показатель того, что нужно перейти на новую ступень, от чего вдруг приходит усталость?
А усталость приходит потому, что вам не так важна цель, которая перед вами есть. Она вам не светит. А не светит она вам потому, что... Вы недостаточно получаете от группы возбуждение положительное. Если бы оно у вас было, вы бы сами светились. Группа обязана поднимать каждого. Она обязана... А группа состоит из каждого из вас. То есть вы обязаны все вместе работать над общим желанием, над общим устремлением. И тогда у каждого будет сила. И это и есть аравут. когда мы соединяемся вместе для того, чтобы у каждого из нас были силы достичь цели творения.
Что мы можем сделать сейчас, чтобы в мире не было войны, Евгений, Санкт-Петербург?
Только объединяться. Ничего. В нашем мире ничего нельзя сделать, кроме как вызвать большее проявление света. Если вы хотите, чего бы то вы ни хотели добиться в мире, в этом можно добиться только тем, что мы вызываем больше света. А его мы можем вызвать только подобием свойств. Так что вы должны на это обратить внимание. Находитесь ли вы в вашем общем объединении между собой и с остальными группами в постоянном вот таком вот сжатии, единении, подобии свойств, целей, мыслей, желаний? Я имею в виду не обычные жизни, это оставьте для животных тел. Я имею в виду вот наше устремление вверх, вперед. И объединяются ли они? Желаем ли мы между собой раскрыть свет и Творца? Если мы понимаем, что это можно сделать только в таком виде, то тогда каждое наше все большее и большее объединение, каждое наше сжатие такое между собой, оно вызывает большее проявление света. И тогда в мире, в первую очередь с нами, а затем и в мире, происходят только добрые действия.
Джон и Джесси из Детройта. Каким образом лучше всего связаться с техническим изучением каббалы? Что важнее, намерение или усилие понять?
Техническое изучение каббалы без практического применения ничего не даст. Вы никогда ничего не сможете запомнить, и если вы и запомните какие-то части, то они ничего не дадут вам, они не наполнят вас, они вас не поднимут вверх. Поднимает вверх только духовная работа. То, что мы здесь с вами изучаем, мы изучаем только для того, чтобы попытаться понять немножко эту схему и увидеть, что для нас важно. Для нас важно притянуть высший свет. Для нас важно наполниться светом Хасадим. Затем подняться из миров Бия в мир Ацилут. А это можно сделать, только объединяясь вместе. Вот как здесь вот я нарисовал вам эту сигму. Объединение наше. И по мере нашего объединения мы поднимаемся вверх. А поднявшись в зону мира Ацилут, мы входим под воздействие света, который нас исправляет. То есть, в общем, вся эта схема, она только для того, чтобы убедить нас сделать необходимые действия между собой. И тогда произойдет исправление. Когда на нас произойдет исправление, то каждый из нас увидит, ощутит себя во всей этой системе. Он увидит ее в явном виде. Он в ней будет, как мы сегодня можем рассказать, какие у нас есть отношения, допустим, в семье, между собой и так далее. Эта схема, она является связью между нами. Но если мы не пытаемся соединиться между нами, мы эту схему не раскрываем. И поэтому миры – это то, что находится между нами. То есть, устремляясь друг к другу в подобии, в поручительстве, мы этим раскрываем миры. А в мирах мы раскрываем свет. А общий свет, который раскрывается, это и есть Творец. Да?
Леонид из Америки. Возможно ли по этой схеме проследить хронологию развития человечества?
Нет, это еще не человечество. Человечество мы будем, если вы хотите, то после Адама, после того, как мы закончим весь Талмуд и Сферот, я вам объясню схему, не схему мироздания, то, что здесь есть, а эволюцию. Каким образом эгоизм, который развивается на каждой стадии, 4, 4, 4, 3, 3, 2 и так далее, как он в нашем мире уже развивает неживую, растительную, животную и человеческие желания, материю, то есть, данную нам в ощущениях, и как мы добавляем исправления с наивысшего уровня на все остальные уровни. Это можно будет потом чертить диаграммы. Они не будут подобны этим. Они будут идти наоборот, снизу вверх. От низших парцов к высшему. Это идет с мира бесконечности, от Гальгальты и вниз. А мы идем наоборот, снизу вверх. Начертим еще много диаграмм, если вы хотите. Вы можете зайти к нам в архив, и там вы найдете огромное количество лекций всевозможных на русском языке, на любых других языках. И сможете это все изучать, пожалуйста. Если у вас есть время и желание, то весь архив перед вами. Я в течение всех этих, ну, 30 лет, ну, хотя бы, ну, 30, ладно, но в архиве где-то, по крайней мере, в электронном архиве, где-то с 95-го, с 96-го года уже начинал скапливаться материал. Наш интернет был, так сказать, в начале всего зарождения своего. Мы сразу же начали им пользоваться. И начали там публиковать материалы. Так что вы можете туда заходить и изучать. Все открыто, все бесплатно. Да?
Вопрос из Тбилиси. Скажите, господин Лайтман, можно ли перейти в масон без знания этих чертежей?
Можно. Если будешь хорошо работать со своими товарищами на объединение, на истинное объединение. Но все равно ты должен будешь что-то изучать для того, чтобы вызвать на себя свечение высшего света. Ты должен вместе с группой сидеть, виртуально или физически, и вместе изучать материал, который говорит о том, каким образом на самом деле вы соединены. Как ребенок в нашем мире собирает конструктор игрушки, мозаики, там лого и так далее, лего. Почему он это делает? Таким образом он строит свое будущее, состояние свои. Он что-то создает, кубики и так далее. Вот мы должны что-то создавать, но вызывать при этом силу, которая нас будет подтягивать к этому. Поэтому, соединяясь в группу, пытаясь соединиться, вернее, в группу, мы вызываем с помощью учебы высший свет, и он производит над нами соединение. А из соединения уже нашего между нами мы начинаем понимать эту схему. Поэтому вы можете ее не знать, но изучать вместе в группе вы должны. Иначе высший свет не проявится. Он проявляется из тех форм, в которых он существует. Удачи вам! До следующего раза.